Глава 14. Мать и сын. Граф Монте-Кристо с печальной и полной достоинства улыбкой откланялся молодым людям и сел в свой экипаж вместе с Максимилианом и Эммануэлем. Альбер, Бошан и Шато-Рено остались одни на поле битвы. Альбер смотрел на своих секундантов испытующим взглядом, который, хоть и не выражал робости, казалось, все же спрашивал их мнение о том, что произошло. «Поздравляю, дорогой друг!» — первым заговорил Бошан. Потому ли, что он был отзывчивее других, потому ли, что в нем было меньше притворства. Вот совершенно неожиданная развязка неприятной истории. Альбер ничего не ответил. Шато-Рено похлопывал по ботфорту своей гибкой тросточкой. «Не пора ли нам ехать?» Прервал он, наконец, неловкое молчание. «Как хотите», — отвечал Бошан. «Разрешите мне только выразить Марсеру свое восхищение. Он выказал сегодня рыцарское великодушие, столь редкое в наше время». «Да», — сказал Шато-Рено. «Можно только удивляться такому самообладанию», — продолжал Бошан. «Несомненно. Во всяком случае, я был бы на это не способен», — сказал Шато-Рено с недвусмысленной холодностью. «Господа», — прервал Альбер, — «мне кажется, вы не поняли, что между графом Монте-Кристо и мной произошло нечто не совсем обычное». «Нет-нет, напротив», — возразил Бошан. «Но наши сплетники едва ли сумеют оценить ваш героизм, и рано или поздно вы будете вынуждены разъяснить им свое поведение, и притом столь энергично, что это может оказаться во вред вашему здоровью и долголетию. Дать вам дружеский совет. Уезжайте в Неаполь, Гаагу или Санкт-Петербург. Места спокойные, где более разумно смотрят на вопросы чести, чем в нашем сумасбродном Париже. А там поусерднее упражняйтесь в стрельбе из пистолета и в фехтовании. Через несколько лет вас основательно забудут, либо слава о вашем боевом искусстве дойдет до Парижа, и тогда мирно возвращайтесь во Францию. Вы согласны со мной, Шато-Рено?» «Вполне разделяю ваше мнение», — сказал барон. «За несостоявшейся дуэлью обычно следуют дуэли весьма серьезные». «Благодарю вас, господа», — сухо ответил Альбер. «Я принимаю ваш совет не потому, что вы мне его дали, но потому, что я все равно решил покинуть Францию. Благодарю вас также за то, что вы согласились быть моими секундантами. Судите сами, как высоко я ценю эту услугу, если, выслушав ваши слова, я помню только о ней». Шато-Рено и Бошан переглянулись. Слова Альбера произвели на обоих одинаковые впечатления, а тон, которым он высказал свою благодарность, звучал так решительно, что все трое очутились бы в неловком положении, если бы этот разговор продолжался. «Прощайте, Альбер», — заторопившись, сказал Бошан и небрежно протянул руку, но Альбер, по-видимому, глубоко задумался. Во всяком случае, он ничем не показал, что видит эту протянутую руку. «Прощайте», — в свою очередь сказал Шато-Рено, держа левой рукой свою тросточку и делая правый прощальный жест. «Прощайте», — сквозь зубы пробормотал Альбер. Но взгляд его был более выразителен. В нем была целая гамма сдержанного гнева, презрения, негодования. После того, как оба его секунданта сели в экипаж и уехали, он еще некоторое время стоял неподвижно. Затем стремительно отвязал свою лошадь от дерева, вокруг которого слуга замотал ее поводья, легко вскочил в седло и поскакал к Парижу. Четверть часа спустя он уже входил в особняк на улице Эльдер. Когда он спешился, ему показалось, что за оконной занавеской мелькнуло бледное лицо графа де Морсера. Он со вздохом отвернулся и прошел в свой флигель. С порога он окинул последним взглядом всю эту роскошь, которая с самого детства услаждала его жизнь. Он в последний раз взглянул на свои картины. Лица на полотнах, казалось, улыбались ему, а пейзажи словно вспыхнули живыми красками. Затем он снял с дубового подрамника портрет своей матери и свернул его, оставив золоченую раму пустой. После этого он привел в порядок свои прекрасные турецкие сабли, свои великолепные английские ружья, японский фарфор, отделанные серебром чаши, художественную бронзу с подписями Фешера и Бари, осмотрел шкафы, запер их все на ключ, бросил в ящик стола, оставив его открытым, все свои карманные деньги, прибавив к ним множество драгоценных безделушек, которыми были полны чаши, шкатулки, этажерки, составил точную опись всего и положил ее на самое видное место одного из столов, убрав с этого стола загромождавшие его книги и бумаги. В начале этой работы его камердинер, вопреки приказанию Альбера не беспокоить его, вошел в комнату. «Что вам нужно?» — спросил его Альбер, скорее грустно, чем сердито. «Прошу прощения, сударь», — отвечал камердинер. «Правда, вы запретили мне беспокоить вас, но меня зовет граф де Морсер». «Ну так что же?» — спросил Альбер. «Я не посмел отправиться к графу без вашего разрешения». «Почему?» «Потому что граф, вероятно, знает, что я сопровождал вас на место дуэли». «Возможно», — сказал Альбер. «И он меня зовет. Наверное, чтобы узнать, что там произошло. Что прикажете ему отвечать?»
«Правду».
«Так я должен сказать, что дуэль не состоялась». «Вы скажете, что я извинился перед графом Монте-Кристо. Ступайте». Камердинер поклонился и вышел. Альбер снова принялся за опись. Когда он уже заканчивал свою работу, его внимание привлек топот копыт во дворе и стук колес, от которого задребезжали стекла. Он подошел к окну и увидел, что его отец сел в коляску и уехал. Не успели ворота особняка закрыться за графом, как Альбер направился в комнаты своей матери. Не найдя никого, чтобы доложить о себе, он прошел прямо в спальню Мерседес и остановился на пороге, взволнованный тем, что он увидел. Словно у матери и сына была одна душа. Мерседес была занята тем же, чем был занят Альбер. Все было убрано — кружева, драгоценности, золотые вещи, белье. Деньги были уложены по шкафам, и Мерседес тщательно подбирала к ним ключи. Альбер увидел эти приготовления. Он все понял и, воскликнув «Мама!», кинулся на шею Мерседес. Художник, который сумел бы передать выражение их лиц в эту минуту, создал бы прекрасную картину. Готовясь к смелому шагу, Альбер не страшился за себя, но приготовления матери испугали его. «Что вы делаете?» — спросил он. «А что делал ты?» — ответила она. «Но я другое дело», — воскликнул Альбер, задыхаясь от волнения. «Не может быть, чтобы вы приняли такое же решение, потому что я покидаю этот дом. Я пришел проститься с вами».
«И я тоже, Альбер», — ответила Мерседес. «Я тоже уезжаю. Я думала, что мой сын будет сопровождать меня. Неужели я ошиблась?»
«Матушка», — твердо сказал Альбер, — «я не могу позволить вам разделить ту участь, которая ждет меня. Отныне у меня не будет ни имени, ни денег. Жизнь моя будет трудная. Мне придется вначале принять помощь кого-нибудь из друзей, пока я сам не заработаю свой кусок хлеба. Поэтому я сейчас иду к Францу и попрошу его судить меня той небольшой суммой, которая, по моим расчетам, мне понадобится».
«Бедный мальчик», — воскликнула Мерседес. «Ты и нищета, голод. Не говори этого. Ты заставишь меня отказаться от моего решения».
«Но я не откажусь от своего», — ответил Альбер. «Я молод, я силен и, надеюсь, храбр. А вчера я узнал, что значит твердая воля. Есть люди, которые безмерно страдали, и они не умерли, но построили себе новую жизнь на развалинах того счастья, которое им сулило небо, на обломках своих надежд. Я узнал это, матушка. Я видел этих людей. Я знаю, что из глубины той бездны, куда их бросил враг,
Они поднялись полные такой силы и окруженные такой славой, что восторжествовали над своим победителем и сами сбросили его в бездну. Нет, отныне я рву со своим прошлым и ничего от него не беру, даже имени, потому что, поймите меня, ваш сын не может носить имени человека, который должен краснеть перед людьми. «Альбер, сын мой», — сказала Мерседес, — «будь я сильнее духом, я бы сама дала тебе этот совет. Мой слабый голос молчал, но твоя совесть заговорила. Слушайся голоса твоей совести, Альбер. У тебя были друзья, порви на время с ними, но во имя твоей матери не отчаивайся. В твои годы жизнь еще прекрасна, и так как человеку с таким чистым сердцем, как твое, нужно незапятнанное имя, возьми себе имя моего отца. Его звали Эррера. Я знаю тебя, мой Альбер. Какое бы поприще ты ни избрал, ты скоро прославишь это имя. Тогда, мой друг, вернись в Париж, и перенесенные страдания еще больше возвеличат тебя. Но если, вопреки моим чаяниям, тебе это не суждено, оставь мне, по крайней мере, надежду. Только этой мыслью я и буду жить, ибо для меня нет будущего, и за порогом этого дома начинается моя смерть». «Я исполню ваше желание, матушка», — сказал Альбер. «Я разделю ваши надежды. Божий гнев пощадит вашу чистоту и мою невинность. Но раз мы решились, будем действовать. Господин де Морсер уехал из дому с полчаса тому назад. Это удобный случай избежать шума и объяснений». «Я буду ждать тебя, сын мой», — сказала Мерседес. Альбер вышел из дому и вернулся с фиакром. Он вспомнил о небольшом пансионе на улице Святых Отцов и намеревался снять там скромное, но приличное помещение для матери. Когда фиакр подъехал к воротам, и Альбер вышел, к нему приблизился человек и подал ему письмо. Альбер узнал Бертуччо. «От графа», — сказал управляющий. Альбер взял письмо и вскрыл его. Кончив читать, он стал искать глазами Бертуччо, но тот исчез. Тогда Альбер со слезами на глазах вернулся к Мерседес и безмолвно протянул ей письмо. Мерседес прочла. «Альбер, я угадал намерение, которое вы сейчас приводите в исполнение. Вы видите, что и я не чужд душевной чуткости. Вы свободны, вы покидаете дом графа и увозите с собой свою мать, свободную, как вы. Но подумайте, Альбер, вы обязаны ей большим, чем можете ей дать, бедный благородный юноша. Возьмите на себя борьбу и страдания, но избавьте ее от нищеты, которая вас неизбежно ждет на первых порах. Ибо она не заслуживает даже тени того несчастья, которое ее постигло, и провидение не допустит, чтобы невинный расплачивался за виновного. Я знаю, вы оба покидаете дом на улице Эльдер, ничего оттуда не взяв. Не допытывайтесь, как я это узнал. Я знаю, этого довольно. Слушайте, Альбер. 24 года тому назад я, радостный и гордый, возвращался на родину. У меня была невеста, Альбер, святая девушка, которую я боготворил, и я вез своей невесте 150 луидоров, скопленных неустанной тяжелой работой. Эти деньги были ее. Я ей их предназначал, и, зная, как вероломно море, я зарыл наше сокровище в маленьком садике того дома в Марселе, где жил мой отец, на Мельянских аллеях. Ваша матушка, Альбер, хорошо знает этот бедный, милый дом. Не так давно по дороге в Париж я был проездом в Марселе. Я пошел взглянуть на этот дом, полный горьких воспоминаний, и вечером, с заступом в руках, я отправился в тот уголок, где зарыл свой клад. Железный ящичек все еще был на том же месте. Никто его не тронул. Он зарыт в углу в тени прекрасного фигового дерева, которое в день моего рождения посадил мой отец. Эти деньги некогда должны были обеспечить жизнь и покой той женщине, которую я боготворил, и ныне
По странной и горестной прихоти случая они нашли себе тоже применение. «Поймите меня, Альбер, я мог бы предложить этой несчастной женщине миллионы, но я возвращаю ей лишь кусок хлеба, забытый под моей убогой кровлей в тот самый день, когда меня разлучили с той, кого я любил. Вы человек великодушный, Альбер, но, может быть, вас еще ослепляет гордость или обида. Если вы мне откажете, если вы возьмете от другого то, что я вправе вам предложить, я скажу, что с вашей стороны жестоко отвергать кусок хлеба для вашей матери, когда его предлагает человек, чей отец по вине вашего отца умер в муках голода и отчаяния». Альбер стоял бледный и неподвижный, ожидая решения матери. Мерседес подняла к небу растроганный взгляд.
«Я принимаю», — сказала она. «Он имеет право предложить мне эти деньги».
И, спрятав на груди письмо, она взяла сына под руку и поступью, более твердой, чем, может быть, сама ожидала, вышла на улицу.